Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В цикле «Диалог под часами» предлагаем вам прослушать первую часть беседы с главой радиостанции и православного общества «Радонеж» Евгением Константиновичем Никифоровым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Ведет беседу протоиерей Андрей Спиридонов.
Добрый день, уважаемые видеозрители и радиослушатели наши. Продолжаем нашу рубрику «Диалог под часами». Диалог под часами нашего дорогого, любимого отца Дмитрия. В его память, в его честь, и будем надеяться, что с Божьей помощью в продолжение его духовной традиции, такого миссионерского, пастырского, христианского делания. Сегодня у нас в гостях интересный собеседник, очень-очень незаурядный человек, глава общества «Радонеж» Евгений Константинович Никифоров. Здравствуйте, Евгений Константинович.
Здравствуйте.
Можно много еще присовокупить регалий, в том числе, ну, например, орденов Русской Православной Церкви, не только Русской Православной Церкви. Но самое главное, с чем связан Евгений Константинович и почему его многие на православной Руси, в современной России, конечно же, знают, то, что вот он организатор, глава такого важного для нас проекта, как «Радио Радонеж» первоначально. С «Радио Радонеж» связано еще много, если так можно выразиться, ответвлений.
Это когда у меня была проверка из патриархии, они все, где ваши аффилированные предприятия? Короче, наши аффилированные предприятия. В этом смысле это же и паломническая служба,
да.
Это же три гимназии.
Три гимназии.
И всем им по 30 лет, представляете?
И фестиваль
да,
кино, теле.
На котором вы член жюри, уже многолетний. То есть, все, что Радонеж, это вот мы. Кроме города. Вот к городу я не имею никакого отношения уже.
Да, в общем, тут, знаете, у нас можно много о чем поговорить, но, во-первых, мы должны поговорить в особенности вот этих первых наших передачах, возобновленной рубрики, мы в первую очередь, конечно, отца Дмитрия вспоминаем. И вообще рубрика «Диалог под часами», она отцом Дмитрием была задумана не случайно, и это такой особый формат, потому что отец Дмитрий так ее и задумал, что он выступает в качестве ведущего, приглашая разных собеседников, друзей, единомышленников, может быть, не всегда, обязательно единомышленников. И вот, как сказал один из собеседников отца Дмитрия, когда задал вот вопрос, а зачем, почему отец Дмитрий именно в таком формате эту рубрику создал, все-таки маститый протоиерей выступает в роли именно ведущего, ну, журналиста, можно сказать, того, кто задает вопросы, обычно же наоборот бывает. И ответ был такой, что отец Дмитрий задумал это с целью такого, можно сказать, самопознания даже. Но не применительно только к себе, а самопознание применительно к попытке понять, а что вокруг происходит в современном мире с нами. Ну, согласно, конечно, правде Божией. И я надеюсь, что наша рубрика это будет тоже вот такой попыткой понять, что с нами, с нашим обществом и церковью, конечно же, происходит. Этим вопросом мы будем стараться задаваться по-христиански, именно в духе отца Дмитрия, потому что отец Дмитрий, безусловно, это один из самых живых современных примеров христианина, пастыря, ищущего правды Божией. Ну и вот в первых передачах мы прежде всего его и вспоминаем, и я хочу, чтобы вы поделились непременно своим опытом общения с отцом Дмитрием, рассказали об этом, но мне прежде хочется, чтобы вы несколько все-таки рассказали о своем пути, предшествующем и, можно сказать, как-то и объемлющем встречу с отцом Дмитрием, ну, с некоторой последовательностью, потому что я, конечно, и так, будучи с вами давно уже знаком, далеко не первый год, я, конечно, перед нашей передачей заглянул в интернет вашу биографию, а ваша биография, она везде, в общем-то, одна и та же, что на сайте Радонежа, что на сайте Патриархии, официально, так сказать, что в Википедии, по-моему, особо не отличается. И в ней указаны некие этапы большого пути, вехи, начиная с рождения детства в Одессе, ну и до сего дня. Вот. И на самом деле ваша биография, ваша жизнь, она достаточно интересна. И, знаете, мне показалось, что она еще и достаточно загадочна в каком-то смысле, потому что никто почему-то, может быть, и пытался ее раскопать, там, я не знаю, какие-нибудь, может, там, друзья или, наоборот, недруги или оппоненты, но, видимо, они чего-то такого особенного и не раскопали, а вы, видимо, не особо-то и раскрываете.
Нет, нет, нет. Вот, я ничего не утаиваю абсолютно. Просто почему это происходит? Действительно, вы правы. Создается впечатление какого-то метания, что ли, каких-то разных направленностей, да, и так далее. Вот мы под образом отца Дмитрия, начиная нашу программу, действительно, поэтому хочется говорить правду, правду, и только правду.
Пытать не будем, конечно.
Но испытывать вместе с тем вполне позволяется, потому что стесняться мне, собственно, нечего, и скрывать нечего. А вот эти все многочисленные предприятия, в которых я участвовал с самого начала моей карьеры, потом, когда уже я работал в Москве в клинике неврозов, и такое было, психолог.
Ну, вот смотрите, вот так читатель читает вашу биографию. Ну, вот родился, детство в Одессе, учился на филологии, закончил. Потом, закончив филологию, работал в музее в отделе античного искусства. Да. Тоже интересный поворот. Потом вдруг от античного искусства, уже вот конец 70-х, ГИТИС, аспирантура ГИТИСа, где изучал психотехнику Станиславского.
Совершенно верно.
Как вот это, знаете, ну и поздние советские времена, это не так все просто. Конечно, Одесса – это не глухая провинция Советского Союза. Вот, это, конечно, большой областной там центр, культурный город, но все равно Москва, аспирантура ГИТИС.
Одесса вообще себя всегда считала центром мира. Там есть даже ксенофобия такая одесская своеобразная.
Все равно, если сейчас даже Москва, ах, это туда центр, Вавилон, там скопление всего, и финансов, в том числе и каких-то культурных явлений, то в поздние советские времена это тоже было не шутка. Взять и оказаться в Москве в аспирантуре ГИТИСа. Вот как так? Что вас привело?
Нет, я скажу все очень просто. Можно вообще сказать одним словом – поиски Бога. Вот от начала до конца. А потому что, ну, конечно, когда я поступал в университет, я чувствовал какое-то общее гуманитарное такое влечение, понимание того, чем нужно заниматься. Нам говорили, что что такое духовное, область духовного, да, я понимал, что мне куда-то вот туда вот нужно, в область духовного. Был не крещенный, естественно, отец и мать тоже не крещенные. В атеистической семье, но интеллигентной, очень образованной. Ну,
типичная история.
Да, конечно же. И я рад этому всему, потому что это громадные свободы личного выбора были, в частности, у меня. Под моим влиянием родители крестились и свободно крестились, слава Богу, и почили у Господи, как православные христиане. И когда я начал искать, вот где оно, духовное, да, нам говорили, как вот марксизм, ленинизм говорит, духовное – это наука и искусство.
Да.
Вот две области духовной жизни общества и человека. Естественно, я стал заниматься наукой и искусством, и искать, где там.
Высшие
где
сферы.
Где там духовное, да. И в результате понял, что есть, во-первых, специальные области исследования духовной жизни, душевной жизни человека. Я писал курсовые работы по психологии. У нас был замечательный профессор Элькин, который был гештальт-психологом известным. И это было тогда, ну, почти запрещенное нечто. По тем временам передовые технологии, психотехники, психологии. Вот искал там что-то. И у меня много было курсовых работ, казалось бы, не связанных даже. Я, в общем-то, увлекающаяся личность. Увлекся я японской культурой, потому что тоже, как многие, был соблазнен вот этой духовностью Востока.
Отец Дмитрий, кстати, очень любил и ценил китайскую культуру.
Ну, чего же ее не ценить? Она такая красивая просто.
Японская она и происходит тоже из китайской.
Да, да, со своим акцентом очень интересно. Если в Китае буддизм не задержался, то в Японии он расцвел пышным цветом. Дзен-буддизм – это дало вот эту медитативность своеобразную, такая некоторая замедленность мышления, может, японцев, потому что они все время медитируют, такое ощущение. И занимался поэзией японской, изобразительным японским искусством, кратким вот этим, совершенно замечательным, танко. Но я, собственно, к чему? Так как это было все достаточно уникально в Одесском университете, вот мои эти увлечения, а в Одессе был очень крупный музей западно-восточного искусства. Ну, коллекция самая важная, это была, конечно, западного искусства, там Караваджо, Гварди, Белотто, вот такие вот имена, Франц Хальс – Так, это все мировые совершенно величины. Восточное искусство было очень крохотным, но оно тоже присутствовало. И небольшая коллекция античного искусства. Но это были все причерноморские битое стекло, короче говоря, черепки. Вот, то есть она не была особенно большой. Почему? Потому что буквально за углом роскошный музей был археологии академический. И вот там была коллекция замечательного античного искусства, которой я тоже увлекся с большим интересом. Но так как я ходил в этот музей и консультировался, и спрашивал, и так далее, а так как там вообще вот за все время существования музея никто из молодых людей не появлялся и не спрашивал, тем более не консультировался и не пытался как-то исследовать и что-то писать на этот отчет, ну, некоторый был такой шок. У сотрудников музея.
Ваше появление, да?
Да, конечно же. И когда я уже заканчивал университет, у нас, ну, как филолог Одесского университета, ну, Горловку какую-нибудь мне там, или там еще куда-нибудь там, на какую-нибудь станцию отослали бы учителем русского языка и литературы, ну, так, в лучшем случае, то здесь на меня пришел запрос, я даже особенно не просил об этом, и меня туда распределили. То есть не было никакого лоббирования с моей стороны, и мне было это очень приятно. Конечно, это изумительное здание, старинный дворец, абаза, великолепная, как я уже сказал, коллекция, которую можно было смотреть и наслаждаться только этим. Поэтому у меня название «Заведующий отделом античного искусства» было скорее титульное, потому что занимался большей частью тем, что составляло славу этого музея. Это 17 век, это голландцы, это итальянцы.
Насколько ваши любимые в то время голландцы и итальянцы, они христиане были в своем искусстве?
О, меня не интересовало.
Тогда не интересовало?
О, нет, совершенно. Меня интересовало только искусство. Это выразительность, это мощь личности, это мощь истории, это поглощенность красотой мира, умение ее вот так вот почувствовать и воплотить просто и ясно. Как покойная Антонова, президент музея, она как раз об этом-то и говорила. Мне это очень понравилось. Оказывается, у нее такая же судьба в этом смысле была, хотя она старше меня в два раза. Она говорила, что ее учеба состояла в том, что ее учителя говорили: не надо ничего читать, вообще запрещаю. Запрещаю читать какие-то теоретические работы. Ходи и смотри, наблюдай, смотри, впитывай. Поэтому вот у нее и выработался такой, как у Рихтера, абсолютный слух, есть такое понятие, то у нее было абсолютное зрение.
Знаете, интересный момент, конечно, но а всем ли это подходит, этот метод, принцип? Не читать ничего критического, а просто смотреть. Все равно должен быть какой-то базис, база какая-то, фундамент, в том числе теоретическая, примеряясь которой или основываясь на чем человек смотрит.
Но для нас, Антоновой, это наиболее подходило нам, как личностям, видимо. Так, хотя я, в общем-то, не очень посещал лекции Одесского университета, не так много там было профессоров, которых можно было бы слушать, как мне казалось. Хотя там был, читал профессор Уемов, потрясающий, гениальный академик, философ, абсолютно гениальный человек, системолог. И поэтому у меня моя работа университетская, она называлась «Логика и методология анализа понятия интерпретации художественного произведения». И это общий методологический принцип, который позволял мне в дальнейшем, почему такая универсальность в этом заложена, потому что это логика, методология понятия интерпретации, это применимо к любому объекту, музыкальному ли, звуковому ли, изобразительному ли, литературному тексту. Все здесь возможно было этим методом исследовать.
Ну, а все-таки вот такой уже более явный поиск истины во Христе, он в какое время начинается в вашей жизни?
Ну, вот в Одессе, конечно.
В Одессе,
же, да. Это начиналось, вот опять-таки, с увлечениями восточной мистикой. Ну, слава богу, я не вовлекся в эти сектантские такие уж глубины.
До практики не дошли.
Ну, дошел, но это все носило такой отвлеченный.
Практика – это медитация же.
Ну, пытался я тоже этим заниматься, но как-то понял, что это не совсем мое. Это несколько другой опыт, который мне был не особенно, собственно, и интересен. Это было, кстати, вот вы верно сказали, это было скорее такое академическое изучение. То есть внешнее. Я много об этом читал.
Ну, здесь это вообще в то время было распространено, увлечение чем-нибудь таким восточным, экзотическим.
Но другого уже не было.
Да.
Вся духовность – это морковка, сыроедение и все прочее. Вот это вот, мы же были абсолютный ноль. Такой вот ниже плинтуса.
Здесь тонкость в том, это кому, как повезет или везло в плане психофизической организации, потому что иной человек достаточно трезвый, устойчивый, ему эти все попытки медитации там, или йоги, как слону дробинка, а другой берет и на этом как-то искушается.
Ну, конечно, я вот знал великих людей, ну, скажем, Игоря Ростиславовича Фаревича, нашего алгебраиста знаменитейшего, если не был знаком, академик.
Что он занимался тоже?
Йогой? Нет. И вот представить, кстати, что он там сидит, как не занимается йогой, это абсолютно невозможно было бы представить.
Он очень трезвый мыслитель, великий мыслитель.
Да, вот об этом-то и речь. Понимаете, вот что меня поразило в нем, кроме того, что он занимался математикой, это основное достижение, он же занимался судьбами русского народа. Он исследовал судьбу русского народа, как существуют народы вообще, народ в народе, как это может быть и так далее. Очень интересное исследование, и в результате он пришел к Богу именно, вот самое потрясающее, Игорь Ростиславович, как-то мы с ним беседовали на этот счет, и я говорю, Игорь Ростиславович, ну вот Россия в таком состоянии находится, она же должна возродиться. Нет, этого не будет, сказал он. Я говорю, как? То есть я был потрясен. Он, патриот русский, так заявил, можно сказать, националист, да, казалось бы, он должен гореть был, так сказать, с другими совершенно мыслями. Россия не встанет от сна. Нет. Нет, говорит, нет, этого не произойдет. Я говорю, почему? Потому что Россия же, вот она сейчас жива, говорит, она пока. Потому что такие громадные организмы, как наша страна, они просто медленно умирают. В нашей стране нанесены смертельные удары. Mm-hmm. И этот процесс, вот я сейчас считаю, что все-таки он ошибся. Наша страна все-таки еще жива. Вот так много я вижу ростки реально совершенно другой России, вот той самой настоящей, что меня просто вдохновляет по-настоящему. А он этого не видел тогда. И говорит, что нет, этого не может произойти. Я говорю, ну как, что? И нам оставят всякие надежды. И вдруг он мне говорит, ну Бог-то есть.
Ну да.
Я был поражен. Вот Игорь Ростиславович, человек вот, совершенно рационалистический, не очень эмоциональный, не склонный к каким-то там экстравагантности.
Но христианин все-таки.
Ну, да.
Во Христе всегда есть надежда.
Но он не мыслил богословски. Понимаете, он как-то так вот, лечённое богословие его не очень интересовало. Он был очень свободным мыслителем. И то, что в своем свободном таком размышлении, будучи человеком невероятного просто гениального ума, исследуя объект, который, ну, особенно так не давал повода для этого, да, судьбу русского народа, и сказать, что «ну Бог-то есть», это не внешнее, то, что ему сказали когда-то, или в детстве, или там бабушка сказала, что вот Бог есть и так далее. Нет, это не повторение мудрости предков. Это был глубокий ответ на его собственные вопрошания к жизни.
Давайте вернемся все-таки к вам. Вы, у меня такое ощущение, все-таки упорно уходите от линии своей биографии, отвлекаетесь на других великих людей. Вот. Как вы все-таки оказались в Москве?
А вот тоже. Но у меня всегда было очень развито чувство справедливости. Я не выносил вот эту советскую власть, собственно, за что вот терпеть не мог, потому что заставляла врать. Это бесконечное вранье. Я пытался всячески, и в университете, это марксизм-ленинизм, исторический материализм. Это все для меня было просто испытанием. Испытанием моей совести, чувством моей правды. Я не был христианином таким последовательным. Да, просто для меня лично это было, но я чувствовал, ну врут же. Даже когда я писал, нужно было писать курсовые какие-то работы по историческому материализму, ну, я выбрал французских утопистов, писал работу о Фурье. Слушайте, вот это сказочный сумасшедший, абсолютный шизофреник, у которого Плутон совокупляется с Сириусом. То есть это бред сумасшедшего на самом деле. И эти источники, французские утописты этого марксизма, это почему-то забавнейшее чтение. Это было крайне интересно разобраться в мотивах этого полусумасшедшего человека, которого ставили нам вот в основу того, на чем базировалась тогдашняя идеология. Такой урок был очень большой для меня лично. То есть вот это вранье. И даже в музее, казалось бы, ну мы же, вот все античная культура, Восток, 17 век, ну казалось бы, сидим там, запершись в своей академической тишине, библиотека, фантастические залы, фантастические работы. Она же доползла до нас, это рука коммунистической власти, нас же заставляли не только слушать этих пропагандистов, которые периодически приходили и читали эти политчасы какие-то. Нас же заставляли готовить какие-то работы для них. Да?
А что ей было ползти-то? Она везде была?
Нет, они советского... задавали задание, что нужно тебе. Вот ты старший научный сотрудник, заведующий отделом. Нет, все равно ты должен был подготовить Не только смиренно выслушать.
Ну, в армии каждый солдатик должен был вести книжку в этих политинформации, конспектировать там Ленина, постановление той же партии. Это все свои общество пронизывало.
Ну, вот это меня не устраивало
чрезвычайно. Идейное давление.
И так как я уже был на пути к религиозной жизни, по-настоящему религиозной жизни, то я решил, что нужно избрать нечто такое, где не нужно говорить. Вот есть такие профессии, где вот просто люди молчат. И здесь вот меня увлекла тогда пантомима, различные восточные искусства, психотехнические, двигательные методики, йога. Там молчат, там тишина полная. Туда уж не залезет этот парторг со своей чушью собачьей. Вот это для меня было крайне важно.
Прямо и... это вы осознанно. Вот, как...
о, это
вот
был...
я назову КПСС, я ухожу в молчание.
Да, абсолютно. Это было стимулом.
А сколько вам лет тогда было приблизительно?
Ну, 23-24, наверное, да. Ну, то есть, после университета сразу, там, сколько-то лет в музее.
Кто-то, например, в это время вот уходил там в хиппи, как вот
Александр
Леонидович Дворкин, например.
Абсолютно.
Он написал.
Это же наше поколение. Да, просто по-разному это было. Вот для меня вот это вот хиппизм этот был на самом деле вот такой, станиславский. И вот эти вот работы по психотехнике станиславского, их никто не изучал. И до сих пор, кстати.
Но подождите, это... а как вы на это наткнулись? Как, почему именно ГИТИС, аспирантура ГИТИСа и вот эта техника станиславского? Кто, как говорится, навел? Как вы об этом узнали, что надо именно вот сюда двигаться?
Ну, я на самом деле достаточно хорошо знал актерское мастерство. Из чего оно состоит? Потому что в Одессе была студия киноактера при Одесской киностудии. Достаточно серьезное заведение. Там преподавали такие ведущие режиссеры Одесской киностудии и мастера по-настоящему.
Ну, Одесская были. Киностудия снимала много таких незаурядных фильмов.
Но вот мои одноклассники по нашей студии – это Лариса Удовиченко, Юра Стоянов, да, школьник.
Такие Павел вот... Брюн тоже имеет?
Нет, Пашем познакомились в Одессе. Ну, в то время познакомились с ним. Для него этот пантомима тоже был уход. Такой, просто он погрузился в эту сферу, в эту область искусства полностью. Он был суперзвездой, конечно же. Но он тоже увлекался и восточной мистикой, культурой движения восточной. Ну, много было всего. На самом деле, я понимал, что там. Вот есть сценическое движение, скажем, где действительно учат актера двигаться.
Ну, то есть, это с вашей стороны был не просто прыжок из филологии и музейного дела, вот, ближе к актерскому мастерству, психотехнике там, станиславского и в Москву. Это была своего рода эволюция такая, да?
Совершенно верно. Вот эти все направления, эти векторы. В университете, я уже упомянул профессора Элькина, у нас замечательный курс был психологии. Поэтому соединение психологии с движением, желание, как многие считали, что именно плоть может родить в то время нечто духовное. И в театральной культуре Европы это было очень модное явление. Все считали, что вот сейчас еще поднапряжемся, и что-то из этого родится, что-то духовное. Не родилось, конечно. Но поиски вот такие любопытные, они... Многих привели к Богу, многих привели и в церковь, и Паша Брюн, мы с ним вместе крестились у отца Валериана Кречетова, потом уже в Москве.
Ну ладно, давайте не будем тратить время на рассказ о том вообще, каков был механизм перемещения в Москву и учебы здесь. Вернемся к вашему опыту воцерковления и дальнейшим событиям, уже связанным с тем, как появляется общество «Радонеж» и радиостанция «Радонеж». Ну, вот, собственно говоря, обращение, воцерковление, оно в Москве начало происходить?
Нет, в Одессе. Еще в Одессе, но крестился и в Москве, опять-таки повторяю, протоиерей Валериан Кречетов. Он один из немногих тогда пастырей, которые, несмотря на запреты, крестил.
Вот, ну, крестил, вот вы крестил... в каком году крестились?
Ой, слушайте, в 85-м мы уже начали работать здесь в Москве вовсю. Но... Значит, это 85-86 год, наверное, вот так вот.
Да? Но это был уже совершенно сознательный шаг с последующим воцерковлением.
Конечно, я просто тогда своего тогда приятеля, которого упомянули, Павла Брюна, я говорю: Паш, ты что можешь здесь мне предложить? Он говорит: вот мой духовник, отец Валериан. Поехали к нему, он запер двери, всех выгнал, чтобы не было стукачей, и крестил меня. Паша раньше был крещен.
А как отец Амвросий Юрасов на вашем горизонте появился, что стал духовником?
Это уже позже.
Позже все-таки, да?
Конечно же, это уже позже, когда создавалась уже наша христианская такая небольшая община из друзей. Это все, грубо говоря, банная компания. Тогда это очень было распространено, такое хождение в баню. И у нас была действительно банная компания из интеллектуалов, которые кто-то там был печником, кто-то еще чем-то там. Ну, короче говоря, вот те самые молчальники, о которых я начал немножечко говорить. И это были высокие интеллектуалы, люди замечательного образования. И мы думали, как здесь дальше развивать, когда стали свободы возникать какие-то.
То есть, вот создание общества «Радонеж» и радиостанции «Радонеж» это было так вот постепенно задумано далеко не одним вами, а вот вашей
нет,
вот этой компанией, нет?
Же. Ну, конечно же, нет. Ну, я как бы формальная вершина этого нашего общества. Это же все люди, которые занимают замечательные должности сейчас. Вот член нашего братства Татьяна Ивановна Лещева, это директор гимназии Серафима Саровского, покойный отец Сергей Махонин, Яна Богословская гимназия, Михаил Тишков, Алексей Рогожин, Юрий Минулин, который паломническую службу основал, он тоже, мы его пригласили к себе. И тогда Алексей Рогожин мне говорит, слушай, давай, ну это же все что? Восток – это гуруизм, это учитель, поиск учителя, у кого научиться? Книжки мы читали, картинки красивые буддийские посмотрели, музыку послушали, а что дальше? Где учителя найти настоящего? Ну, скажем, в Одессе, да, там был замечательный и есть замечательный Успенский монастырь, там отец Алексей, духовник был чудный, который так чуть-чуть меня подтолкнул в эту область, но я уже почти что был на вылете из Одессы, и тут, переезжая в Москву, мне тогда Алексей говорит, вот поехали в некую деревню, в Жарки, в дальний угол.
Ивановской губернии.
Да, просто медвежий угол, нищая. Это до сих пор это такие медвежьи углы.
А там был отец Амвросий?
Да.
Потом там был убиенный Нестор.
Это уже после отца Амвросия, да, он его пригласил. И сейчас там изумительный мой друг, отец Виктор Салтыков, и Аким, уже сейчас он в схеме, и Аким, и матушка Якимяна, естественно. Моя тоже близкая подруга, и мы до сих пор с ними поддерживаем близкие отношения. Они расплодились, как христианская семья. У них там уже целое поселение христиан из их детей, внуков, невероятного количества и так далее. Люди выдающиеся по-своему, очень красивые. И вот отец Амвросий, который принимал всех, к нему толпы шли, причем это же 5 километров по полному бездорожью.
Это тогда уже, в середине 80-х?
Да. По полному бездорожью мы в своих джинсах и ботиночках шлепали по этой грязи по колено, в прямом смысле слова, для того, чтобы к нему туда попасть. И вот он принимал всех, залезали к нему на чердак, слава богу, там сена хватало на всех. И потом беседы непринужденные, молитва, беседа, молитва, беседа, молитва, беседа. А он собеседник замечательный и тончайший духовник и душевед. То есть человек, который очень тонко чувствовал, что на самом деле на душе у человека. Как вот отца Дмитрия, то же самое. Вот чем они-то, собственно, они же основатели радио «Радонеж»-то. Отец Амвросий и батюшка.
Да. А вы с отцом Дмитрием когда познакомились?
Так вот,
когда встретились?
Так вот, в 91-м году, когда открывали радиостанцию, я познакомился.
Да, подождите, вы в 91-м открыли «Радонеж», да, это я даже помню хорошо. Но в интернете написано, что общество «Радонеж» вы еще аж в 87-м году зарегистрировали.
А это долгий процесс. Там законодательство развивалось очень долго.
Даже уже в 87-м году, или, то есть, точнее, еще в 87-м году, уже взять некое православное общество, там, я не знаю, как оно у вас называлось точно,
общество.
Юридическое общество. Общество зарегистрировать, это было какое-то, видимо, событие, это тоже из ряда вон.
Да не то слово.
Как вы к этому уже в 87-м году
пришли? Знаете, вот сейчас-то никто не поймет, какие были для нас достижения получить печать. Просто печать, быть юрлицом, не физическим лицом, не сообществом банных, так сказать, таких...
В 87-м году на вас власти должны были еще с большим подозрением.
Да не то слово. Поэтому мы были зарегистрированы сначала как творческий производственный кооператив. Вот единственная форма. А до этого экспериментально-творческое объединение, как такая тоже форма легкой свободы была, где мы могли существовать как юридическое лицо, которое позволяло нам, как юридическому лицу, арендовать громадный клуб «Меридиан». До сих пор это одна из самых больших площадок.
Да, там лекции
в Москве, там лекции. Отец Дмитрий там появился, и многие другие пастыри впервые там появились на широчайную аудиторию. И, кстати, вот это был мотив, почему увидели, что, ну ладно, пусть этот тысячный зал забит даже. Люди в ложах сидели в проходах, ажиотаж. Там 4 часа, 5 часов продолжались эти встречи. Впервые живой пастырь, живой священник выходит на сцену, ему можно вопросы было задать.
Вы тогда, вот в том же 87-м году или даже ранее, у вас уже было твердое, ясное понимание у ваших друзей, что вот вы создаете, что вы должны создать.
А это благословение отца Амвросия уже. Потому что во многом он и является создателем, можно сказать, потому что из его чат он знал просто людей и говорит, вот, слушай, давай вот это возьмем, вот этого пригласим, вот этого пригласим.
Это же вообще была очень героическая, наверное, деятельность его, даже вот само вот это благословение, само понимание, что нужно делать, куда двигаться, что создавать. Я в свое время отца Дмитрия спросил о советских временах, когда он еще служил просто священником в Алтуфьево. Я спросил, а вот вы предвидели, что Советский Союз, что советская власть рухнет? Он говорит, нет, абсолютно, говорит, не чаял этого, что это вот произойдет вскоре. У меня задача была вот так вот держаться на своем месте, в своем просто вот священническом служении еще многие-многие годы, вот, будучи под прессом. Но вот тем не менее, да.
И вдруг вот эта бутылка шампанского, уж простите, там радость невероятная.
А можете вспомнить, когда вообще вы впервые встретились с отцом Дмитрием?
Слушайте, ну это же 30 лет тому назад.
Да,
ну как впервые? Ну трудно сказать. В храме ли, может быть, после храма. Нет, таких ярких воспоминаний у меня не было. Но то, что отца Дмитрия, как одного из тогда уже ярчайших проповедников нашей церкви, мы сразу вызвали на арену в клуб «Меридиан», где она была главная наша база.
В «Меридиане», да?
Ну нет, раньше встретились, конечно, потому что пригласить нужно же было его. И вот все вот нынешние великие наши протоиереи, вот они все прошли через клуб «Меридиан». И тогда возникло, вот я уже сказал, что много... Я понял, что востребованность в Слове Божьем гигантская.
Вы прослушали первую часть беседы с главой радиостанции и православного общества «Радонеж» Евгением Константиновичем Никифоровым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Вел беседу протоиерей Андрей Спиридонов.